Братья дорогие, вот в рамках нашего общения, которое Господь нам сегодня и вчера дает, мы вспоминаем историю братства, историю наших церквей, и братья постарались как-то сделать немножко акцент и не только на все служение в братстве, но и немножко вот в нашем объединении, Московско-Приволжском, и наших узников некоторых вспомнить, хотя вот у нас не достает времени, чтобы поделиться некоторыми биографиями братьев, перечислить, может быть, больше фамилий. Это 3 десятилетия, о которых мы слышали вчера. Их мы как называем? Годы гонений, годы борьбы церкви за независимость, когда отстаивались принципы служения Богу. Это славные страницы служения нашего братства, наших церквей. А вот последние десятилетия, 4-е, 5-е, мы их как-то объединили в один доклад. Почему? Потому что и одно, и другое, они немножко похожи. Мы называем это временем все-таки относительной свободы и сделаем некоторый обзор такой, пусть беглый обзор. Что мы имели в последние годы? Это тоже уже история. Хотя многие из вас сами очевидцы этой истории. В основном, я думаю, что братья, большинство из нас пришли в это время, родились духовно вот в эти последние 2 десятилетия. И мы тоже вот служители совершаем служение. Братья мне поручили, потому что как раз вот в 91-м году меня рукополагали. Это вот 20 лет, можно сказать, и моего служения, 20 лет служения многих братьев, которые здесь вот у нас. Поэтому, можно сказать, это некоторый отчет нашего служения. Это попытка обобщить, проанализировать и сформулировать все-таки, как мы идем, как мы живем, как совершается служение Богу. Апостол писал в 1 послании к Коринфянам, в 10 главе, «А это были образы для нас». Он как бы вспоминал историю израильского народа. «Это были образы для нас, чтобы мы тоже чему-то могли научиться». Братья рассказывали о тех десятилетиях, первых 3 десятилетиях. Это тоже образы для нас. Если в истории израильского народа там больше какие-то негативные образы, то есть апостол перечисляет, где они роптали, искушали Христа, где идолослужением занимались и прочие грехи он там перечисляет. В общем-то, у нас тоже были некоторые ошибки и трудности, мы вспоминали, да, и те же разделения, которые были, первая, вторая волна, третья волна, это уже, вторая и третья, это уже вот эти десятилетия, да, это последние 2 десятилетия, 93-й, потом 2003 год, как-то вот через 10 лет идет это, как бы такая периодичность интересная или закономерная. Но это тоже образы для нас, чтобы мы тоже чему-то могли научиться, чтобы мы тоже могли взять для себя какие-то уроки. Апостол писал в послании к Тимофею, во 2-м послании Тимофею, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». 2 Тимофею 3:14 и 15. Я помню, когда я уходил в армию, 84-й год, Вениамин Ерофеевич мне это пожелание говорил. Мы встретились, что-то обсуждали, нам приходилось кое-какие дела вместе делать, совершая служение. И вот, уходя в армию, он мне вот это место прочитал. «Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Братья, мы тоже знаем, кем мы научены. Мы знаем этих братьев, старцев, которые преподали нам верное учение, верное, доброе наставление. Мы должны это знать. Может быть, кому-то скучно. Может быть, кто-то скажет, неинтересно. Журналы, которые сейчас печатаются, вот последние 3 номера, это 50-летняя история. Может быть, кто-то картинки посмотрел, бегло пробежал. Но это наша жизнь. Это слезы, это кровь, это страдания, это большие переживания, большие благословения и удивительные чудеса Божьи, славные победы. Поэтому нам нужно знать, кем мы научены. И вот в эти годы уже, в эти десятилетия, это учение продолжается. Еще есть те старцы или те братья, которые знают тот верный путь или верный курс, которым шло братство. И этот курс мы утверждали в течение вот этих 2 десятилетий последних, утверждали на съездах. Я благодарю Бога, что Господь дал мне милость такую быть на всех этих съездах, начиная вот даже с первого, который тогда назывался «Совещание», «Всесоюзное совещание» 89-го года, о котором вчера говорили братья, а потом уже 93-й, 97-й, 2001-й и так далее. Через каждые 4 года у нас проходили съезды, на которых утверждался курс, на которых решались вопросы, вносились поправки в устав, утверждалось вероучение. Удивительно, у нас даже не было как такового написанного вероучения в течение тех лет гонений. По крайней мере, мы не могли вот так вот посмотреть и сказать, вот по этому вопросу так. Но мы это вероучение очень хорошо знали. Кем мы научены были? Братьями нашими, старцами. И во всех церквах братства было одно учение. Единое понимание. Это удивительно, хотя как такового, как я уже говорю, написанного вероучения в нашем братстве не было. Потом уже вот в эти годы сформулировали его, показали, вот наши основы, наши принципы. И мы радуемся. И сегодня новые члены церкви, которые желают вступить в завет с Богом, мы им даем, пожалуйста, вот изучите вероучение, устав. Если вы совсем согласны, мы вас будем принимать. Или те, которые приходят из зарегистрированных церквей. Братья, у нас такой порядок. Мы им даем эту книжку, вот этот наш устав, вероучение. И они тоже смотрят, да, хорошо. Это уже вот такие, как бы сказать, новые странички нашей истории, как это хорошо. В то же время, братья, конечно, нужно сказать, что в эти годы были и переживания большие. Я уже упомянул, и разделения тоже были. Вообще говорят, что история церкви – это история разделений. Как, в общем-то, и всемирная история. Это история войн, история там каких-то выдающихся общественных, там каких-то еще деятелей, царей, императоров и так далее. У нас тоже история, это история, может быть, трудные страницы были, но были и славные, победные страницы, о чем мы сегодня говорим. И хоть и разделение, а церковь живет. Мы удивляемся, или кто-то задает вопросы, но почему это в таком хорошем братстве, вот и такие вот, значит, у вас проблемы? Почему? От хорошего учителя, от Господа нашего Иисуса Христа ведь тоже уходили. Не могли идти за Ним. Слишком узкий путь. И от апостолов уходили Димасы и прочие. Почему? Опять по той же причине. Где-то искали легких путей. Может быть, какой-то корысти, выгоды для себя. И поэтому сегодня не нужно соблазняться, если даже где-то кто-то не так пойдет. Если злые люди или обманщики будут сами заблуждаться и вводить в заблуждение других, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Там дальше написано, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя. Действительно, вот в это время, в эти годы у нас уже устойчивые какие-то внутрицерковные изменения, положительные изменения, постоянные, скажем, детские собрания проходят, молодежные и так далее. А в те годы гонений практически, редко в каких церквах это было. Наши родители были вот в Московской церкви, вот, где Николай Петрович, он хорошо это помнит. Потом в Дедовской церкви мы были, я там в Дедовской церкви принимал крещение, это было 80-й год. Ну, практически не было детских собраний. Гонения, разгоны и все. Потом уже со временем как-то мы умудрялись подростковые проводить, ну, молодежные собирались. У нас тогда молодежь была областная молодежь. Со всей Московской области собиралась молодежь где-то на квартире в Москве или за городом. И вот как-то так могли собираться. Я просто, как бы сказать, это может быть немножко субъективно, но это история нашего братства. Хотя бы на примере даже отдельно взятой области или даже церкви. История нашей вот церкви здесь, в Балашихе, вот это тоже как раз 20-летняя история. Мы в прошлом году отмечали 20 лет нашей церкви. И это тоже нужно сказать. Вот это годы, когда рождались новые церкви. Я немножко последовательно хотел бы отметить для, и для себя, для памяти, для напоминания нашего, что это за десятилетие. Ну, как уже мы сказали, что это время свободы, время относительной свободы, когда не было гонений. Но это не только свобода от гонений, это тут, в общем-то, и свобода слова, свобода выражать как-то свои мнения. И есть какие-то определенные опасности этого, вот такой свободы. Да? В это время какие-то новые понимания рождаются. У некоторых свобода от авторитетов появляется. Некоторые понимают, что пришло время свободно зарабатывать. Это тоже... А что вы мне будете указывать, где мне работать? Или там... То есть люди верующие, но где-то пользуются так вот этим временем, этой свободой, не всегда для того, чтобы служить Богу или прославлять Его, а есть возможность как-то продвинуться или выбиться в люди, известные, известным стать, и не всегда это в духовном смысле, а может быть, что-то значит для мира этого. И я так вот анализирую, смотрю, за эти десятилетия мы меньше стали поститься. Меньше стали. Это тоже свобода такая, да? Нам иногда даже говорят, а могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Ну, цитируют, сейчас много таких вот мудрых братьев или сестер. Нет узников, а за кого поститься сейчас? А, хоть и свобода, но у нас нет свободы от искушений, от духовных нападков на церковь. Множество различных переживаний, которые встают все равно, потому что сатана не изменился, и история церкви продолжается, спасение душ идет здесь, борьба за души. Поэтому, братья, хоть и свобода, но это нам так нужно понимать. Опасности этой свободы тоже существуют. Об этом уже говорили, и, может быть, еще мы не раз будем об этом беседовать. Нужно сказать следующее, что это время активной евангелизации. Вы это тоже хорошо знаете. Братья рассказывали, как духовную литературу получали. Мы же ее где-то раздавали. Брат рассказывал, как этот вот вагон с Библиями получали. А мне вспомнился другой пример, когда позвонили нам ночью. Самолет пришел, военно-транспортный самолет, груженный тоже духовной литературой. Братья, нужно помочь разгрузить. И вот собрались с разных тут вот подмосковных церквей. Едем разгружать этот самолет. В этом чреве там этого вот, этой громадины. Сколько там тонн? Я и не знаю, сколько там тонн. Сколько этих грузовиков там? Куда это все уходило? Это все уходило на полях благовестия, на миссионерских полях. То есть это началось время, когда духовный голод, ну, вот этот спрос вызывал, ну, и с нашей стороны тоже какую-то необходимость действовать. Так что начиналась евангелизация палаточная, активное служение библиотек. Я вот по ходу хочу сказать, наша церковь тоже началась вот здесь, вот в Балашихе, с простой библиотеки, библиотечного служения. У нас здесь, в общем-то, верующих не было, церкви не было. Была одна семья, которая вот в Дедовск ездили мы. Ну и еще были несколько семей, которые в регистрированные собрания ходили. А как началось библиотечное служение? собрания начали на квартире проводить. Частного сектора здесь у нас не было тогда и в городе. И, в общем-то, как-то удивительно, бурно стал прирост. На каждое собрание новые люди, новые души с жаждой слышания Слова Божьего. Служения, большие служения мы не могли в квартире проводить, ставили палатку, ну, допустим, праздник жатвы, возле домов, возле дороги. И вот так потихоньку церковь росла. И так росли не только наша церковь. Я хочу сказать, что у нас за это время, за эти два десятилетия образовалось, ну, по, может быть, не самым точным подсчетам, 44 новые церкви и группы. 44 новые церкви и группы. Сейчас у нас 128 на начало года, так вот по отчетам. Поэтому где-то 1/3 церквей образовалась за это время. Мне казалось, что больше. Но вот как-то братья посмотрели, посчитали так. В нашей Московской области было 8 церквей на 91 год. 8 церквей. Сейчас 17. То есть больше половины. Это те, которые образовались вот только вот в последние эти два десятилетия. Слава Богу, это благословение Господне. И благовестие и сегодня продолжается. И библиотечное служение не ослабевает. Ну, допустим, вот здесь 5 библиотек у нас, в других церквах тоже. И хорошо, когда оно, братья, не ослабевает. Это благословенное служение. Палаточное, раньше вот мы начали с 92 года, и в 93-м активно у нас было здесь вот в Московской области, и палатки у нас и сжигали, и забирали, и ломали, и, в общем, казачество тоже здесь. Но борьба была, но дело Божие продолжалось и расширялось, слава Богу. Сегодня палаточное служение у нас практически не проходит, только вот в Смоленской области еще братья трудятся с палатками, слава Богу. Но, возможно, еще Бог даст нам время и желание, и дерзновение, чтобы и с палатками выходить, совершать это служение. Группы благовестия организовывались тогда повсеместно. Машины, автобусы ехали. У нас здесь вот соседние области подмосковные, даже областные центры. Практически не было церквей. Не было церквей. Где-то только, там, допустим, 5-7 верующих. Ее и церковью нельзя назвать, как, скажем, Тверь. Или Ярославль, вообще не было церкви. Калуга, слабенькая церковь была. А так вот понимаем, что мы должны вот что-то делать. И начинали трудиться. Я знаю, что точно так же было и в Нижегородском, в Приволжском, и в других объединениях братства. Ну, а вот в нашем Московско-Приволжском мы вот свидетельствуем сегодня, дело Божие вот таким образом расширялось. Слава Богу! Бог открыл вот такую возможность и послал дерзновение. И хорошо бы, чтобы дерзновение в деле проповеди Евангелия у нас продолжалось. Но я, говоря об этом, хотел бы все-таки сразу делать некоторые оговорочки опасности, какие все стали появляться. Со свободой определенной опасности, я уже сказал, какие. Вот евангелизация тоже есть определенные трудности, или были. Во многих местах слово-то принимается, и сегодня слово многими принимается с радостью, но немногие хотели бы это слово, жить по этому слову. У нас были некоторые трудности, ну, я не буду называть сейчас церковь, когда тоже Господь дал хороший прирост там, но стали приходить в церковь известные люди города, и врачи, и художники, и учителя, и так далее. И служитель вовремя не пободрствовал и давал им как бы возможность. Как они есть, так они и оставались в церкви, с их прическами, с их понятиями, с их телевизорами и так далее. И тогда, когда мы вот услышали об этом, что вот принимают церковь таких, так вы в братстве или не в братстве? Стали приезжать туда, потихоньку двери братьям стали закрываться, и потом эта церковь отошла от братства. Вот такие тоже бывают опасности, когда в погоне за количеством мы уступаем вот для кого-то. Как, ну, допустим, учительница говорит, мне нельзя, мне вот именно только с такой прической можно. Я работу потеряю, ну и так далее. И где-то вот планочка немножко понизилась, и появлялись тогда такие проблемы. Если мы за Христом идем, то мы предоставили Ему право управлять жизнью нашей. И наше благовестие, оно должно быть вот такое благовестие узкого пути. Если жить по Евангелию, значит, так вот совершать служение. В это время активно началось миссионерское служение, как вы знаете. Миссионерское, я имею в виду, переезды тружеников на новые, на поля благовестия. И у нас вот в наших регионах, вот с наших церквей, с больших, поехали в районы братья. Поехали братья и сестры некоторые и на дальние рубежи. И мы тут начали слышать вот такие ну, географические названия, как там Таймыр, Чукотка, Ивенкия, Якутия, Туркмения. Вот, ехали братья, трудились, слава Богу. И сегодня там тоже дело Божие благословенно расширяется. Это тоже есть, конечно, здесь определенные опасности. Я опять же параллель провожу. Какие? Что не за романтикой туда ехать нужно, если кто-то пожелает еще, а жертвенно служить. Хорошо, когда миссионеры трудятся, но на смену им новые будут вставать, потому что некоторые там прожили уже 10 лет, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше, и уже надо бы их заменить, а сегодня некогда или некому, потому что у меня работа хорошая, у меня прибыль, у меня бизнес, у меня еще что-то, мне некогда думать об этом. Да, хорошо, мы, ну ладно, мы можем им помочь, может быть, материально можем помочь. А может быть, Господь кого-то позовет сегодня, езжай, совершай служение. Продолжается это время благословенной евангелизации и миссионерского служения, поэтому пусть Господь благословит. Это время заметного роста количества церквей, по количеству церквей и количества членов внутри церкви. Я не буду об этом сегодня говорить, но обновилось лицо церкви. Когда я начал ездить на областные совещания, здесь вот у нас в Московской области, это конец 80-х годов, начало 90-х, для нас привычно было, что 1/3 областного совета – это сестры. 1/3 областного совета – это сестры. Сестры-проповедницы, сестры-руководители, руководящие в церквах. Вот. Но сейчас уже, конечно, много братьев, много тружеников и служителей много стало тогда, мало. Слава Богу, что так есть. Но поскольку идет рост, появляются, конечно, не только новые люди, но и новые трудности, новые проблемы, и я уже сказал, и разделение. Разделение, я уже сказал, 93-й год. Не буду сейчас анализировать их, уже об этом вчера говорили. И последнее вот это, 2003 года. Может быть, от увеличения численности тоже, я так скажу. Мы говорим, братья, давайте, вот у вас большая церковь, организовывайте две церкви. О, нет, нам хорошо вместе. Дождались, когда разошлись и разошлись далеко. Хорошо, когда есть небольшие церкви, пусть 50-100 членов церкви, которые сами жизнеспособны и может расширяться таким образом и география церквей. Нам бы здесь в Москве иметь 20 церквей, скажем, отрегистрированных. Там была тоже одна церковь, их сейчас 40 церквей. У нас была одна церковь, и то собирались за городом, как братья свидетельствовали. В основном-то, да, за городом. То по одному направлению, вот по этому направлению электрички, или там, может быть, по Казанской дороге, по другим направлениям собирались. А в Москве вот практически не имели возможности собраться. Сейчас, слава Богу, две церкви есть. И, ну, это мало. Это даже не 20, тем более не 40. Хорошо, когда мы имеем возможность, имеем желание организовывать новые церкви в согласии, в союзе вот с областными советами, с советами объединений. Так было во многих местах. Так было. Так рождались новые церкви. Филиалы, потом новые церкви. Ну, от нашей церкви тут тоже у нас был филиал в Петушках. И вот сейчас уже самостоятельная церковь. И хорошо, когда у нас есть вот такое желание, и братья трудятся, регулярно посещают, скажем, ну, какое-то место, и потом там организовывается церковь. Но опять нужна жертва, нужно посвящение. Легко собраться нам 200 братьев одной церкви. Ну, пусть таких мало церквей. Но есть церковь, где 100 братьев, 50 братьев. Как хорошо, чтобы мы могли самоотверженно, жертвенно трудиться для Бога. В это время у нас значительно укрепились и расширились международные связи. Очень много, это время активной помощи содействующих, мы так говорили, братья из Германии, из Америки, других мест, совершали активную помощь и духовной литературой, и группы благовестия приезжали, слава Богу, за это участие, содержали миссионеров, и об этом много нужно говорить, много, вот с благодарностью за эту братскую любовь. Хотя, опять же, были опасности. Вы помните проблемы с гуманитарками? Помните, это было такое у нас в наших церквах? Ну, кто-то, может быть, кто 20 лет назад. Вот. Еще некоторые вопросы у нас начинали вставать. Учители приезжали, говорили вчера немножко об этом, именитые профессора, богословы. Но Бог дал разобраться в свое время, и на наших библейских курсах, которые тоже именно вот в эти десятилетия проповедуют и совершают служение, преподают наши братья, которые, ну, тоже где-то и самообразованием занимались, и, в общем-то, брали определенные уроки, и где-то даже учились. Но опасность сохранялась, и, вернее, была такая опасность, чтобы наши братья не увлеклись какими-то западными учениями, книжками и обучением в каких-то зарубежных, а сейчас уже много и институтов здесь у нас, в России, ну, не нашего братства, а других каких-то вот деноминаций даже и других братств. Опасность такая была, но братья проводили такую работу, и, кажется, мы сильно не пострадали. В некоторых объединениях братства все-таки были проблемы в этом отношении, но вот здесь вот у нас, в Московско-Приволжском, я как-то вот особенно не помню таких больших проблем. Хотя немножко и было тоже, да. Что нужно сказать? Я уже начал, да, говорить, это время систематического изучения Священного Писания. Как я уже сказал, библейские курсы. И хорошо, когда мы желаем изучать Библию, когда мы желаем возрастать в познании Бога и в познании Слова Божьего. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, я уже цитировал это слово. Ты знаешь эти, нам нужно знать Священное Писание. От этого будут наши церкви богаче, стройнее, духовнее, более устойчивыми будут. Это наша с вами задача, братья. Исследовать Писание, изучать его. У нас зачастую не хватает на это времени. Перед работой, так, урывками, полглавы прочитал, ну, вроде как что-то есть. А чтобы систематически исследовать, для этого нужно определенное посвящение. И у нас, братья, проходят эти курсы, поэтому, пожалуйста, вот с Нового года можно будет приезжать на библейские курсы. Это, на мой взгляд, необходимо. Еще изобилие духовной литературы. Я хотя повторяюсь, но нужно об этом сказать. Я просматривал записи наших совещаний, отчетных собраний или съездов. Вот, допустим, 92-й год. Это начало вот этого, вот этих двух последних десятилетий. Брат, ответственный за издательство, говорил примерно такую статистику. За этот год, за 92-й год, мы закупили и отпечатали столько бумаги, сколько не закупали за все 30 лет, ну, прошедшие от 61 года. Только за один год, 92-й. Конечно, с 92-го года работа издательства увеличилась с каждым годом, то есть вот масштабы издания увеличивались, и на сегодняшний день это так. Братья, и все равно потребность в духовной литературе у нас остается. Нам часто звонят и приезжают, нет у вас вот такой-то, там, скажем, детской литературы, Евангелий и прочее. Да, остается в этом необходимость, и нам нужно об этом молиться. Я иногда говорю, а вы сильно молитесь об этом? Или уже привыкли получать? Нам нужно об этом действительно, братья, горячее молиться Богу и за работу издательства, и за возможности такие материальные. Что нужно сказать? Опасности. Литературы много, и сегодня уже не усмотришь, не углядишь, какая это литература. Идут в книжный магазин, у нас в Москве их тут, наверное, уже с десяток книжных магазинов есть, ну, особо известных там, может быть, меньше, но немало книжных магазинов, и вот набирают, выписывают, книга почты и так далее. И сегодня не знаем, что уже в домах христианских. Нам нужно тоже вот освещение уже и в этом плане проводить. Что на наших полках? Если раньше черной печатью отпечатанная книга нам казалась сокровищем, начало 90-х годов – это редкость, и мы знали, что это, наверное, очень хорошая книга, то теперь зайдите в любой книжный магазин, 90% никуда не годной литературы. Братья, не увлекайтесь этими книжками. И тем более нужно бодрствовать, чтобы не пускать в народ Божий эту литературу. И смотрите, что покупают сестры тоже. Если сегодня у нас такая есть свобода, я, ну, маленький такой штрих, объяснять нужно ценность этой духовной литературы. Сегодня у нас сборники, отношение к ним небрежное. Говорят, нам нужны еще сборники. Да у нас уже, в общем-то, отпечатано 40 тысяч, еще 40 тысяч отпечатано. В общем-то, нам должно было хватить, а уже, значит, тех сборников нет. Потому что там переплеты порвались и так далее. Ну, детям мы даем, они не ценят эту литературу. Ну, мы купим. Ну, не все можно ведь купить, да? И такие сборники не купишь. У нас есть родственники. Мама объясняет, как это доставалось, как это трудно. А дети, подростки уже, взрослые, все понимают. Они говорят, мам, ты что? Что вы... Вам делать нечего было? Вот это все нелегально как-то, что-то вы покупали, переносили, передавали. Пошли бы в магазин, да купили бы, говорит. Так на сегодняшний день дети понимают. Ну, пошли, да купили. Да не все ведь так. Вот и не получается даже иной раз объяснить, что это все достается тяжело, с огромным трудом, с огромными жертвами. И сегодня тоже работники издательства здоровье свое отдают и полагают, и нам нужно усиленно тоже и о них молиться за эту литературу. Наверное, еще, может быть, последнее мне нужно сказать, время мое как раз заканчивается. Вот эти два десятилетия, братья, два десятилетия, это время, когда мы потихонечку прощаемся с нашими отцами. И чуть ли не каждый год едем туда или туда похоронить очередного брата, служителя, старца, дорогого узника. Их так мало остается, так мало. Они заслужили авторитет и в годы гонений, страданиями своими, верностью своей. Хорошо нам это помнить, зная, кем ты научен. И немного их остается. И хорошо бы нам, чтобы на смену уставшим борцам вставали новые труженики. Для этого нужна тоже определенная жертва. Не просто сидеть так потихонечку в рядах и время от времени раз в месяц или раз в полгода слово сказать. А нужно подвязаться, то есть на подвиг идти, так как другие не делают. А я должен это делать. Вот смотрите, тут написано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Это наш текст, да? Это кому было сказано? Ну, какому народу израильскому? Детям тех, которые выходили из Египта. Из них, ну, может быть, кто-то были там до 20 лет, которые выходили, но основная масса – это мальчики и девочки, которые родились в пустыне, которые родились в этих скорбях, в этих переживаниях. Ты помни, вот то, что с детства, вот ты вот это вот видел, помни, Бог тебя вел, Бог тебя вел, Господь нас вел. А для чего нам это помнить? Там дальше написано, чтобы ты не забывал дел Божьих, чтобы ты хранил это, чтобы вот этот путь, он остался в сердце твоем. Помни милости Божьи, помни чудеса Божьи. И это было сказано как раз вот накануне перед Иорданом, когда вот они должны уже войти. В книге Иисуса Навина есть в 3 главе такое описание, когда Израиль подошел к Иордану, и Господь обещает, вы перейдете, перейдете. У нас сейчас, вот я тоже как-то, не знаю, как вы, братья, но я ощущаю где-то внутренне, воспринимаю так, что какие-то изменения могут быть. Серьезные изменения. Может быть, нам сейчас вот какой-то Иордан нужно перейти. Что там будет? Конечно, у народа израильского и за Иорданом будут еще трудности. Там будет еще 7 народов, которые нужно изгнать. Там будут большие испытания, большие переживания. Будут еще и оппозиции, и прочее, и прочее, и прочее. Там будет. Будет и зависть, будут и споры, будут и разногласия, будет еще что-то. Недостаток авторитетов, все это все возможно. Но ты помни, что Бог был с тобою. И священники ваши, они должны продолжать нести тот ковчег. Это присутствие Божие в народе Господнем. Вот здесь как раз Иисуса Навина, 3 глава, я хотел прочитать в заключении. Нужно было этим священникам войти в воду. 13 стих. «Как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода становится стеною». То есть еще увидите чудеса. И вот последний стих этой главы. «И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Нам, братья, нужно стоять твердой ногою, пока народ Божий идет. Какие новые десятилетия нас ожидают, мы не знаем. Какие новые испытания, трудности, или гонения, обольщения, мы не знаем, вот правда не знаем. Господь нам не открывает. Пророки у нас нету. У нас здесь был вот в Москве один пророк, говорит, ну, простите за такое слово, может быть, кто-то и поймет, о ком я говорю. Он говорит, еще 5 лет, и братства вашего не будет. Ну, самое большое 10 лет, это был 93-й год. Не будет. Ну, и как раз вот это время разделений. Все разваливается. Я изучал, я исследовал, говорит, по вот истории церкви. Время любого пробуждения – это максимум 40 лет. Время любого пробуждения – максимум 40 лет. Поэтому еще 5-10 лет братства не будет. Уже 20 прошло. А братство крепнет, силится, умножается. Нам не нужны сегодня пророчества какие-то, но стоять в истине нам нужно. Зарекаться там, что вот мы, вот я или еще кто-то. Слава Богу, Церковь Божья идет. Когда священники стоят, пусть под ношей, пусть под нагрузкой, ну, нужно совершать служение, а народ Божий идет, идет. И в наших проповедях нужно передавать им то же упование, передать ту же любовь, ту же верность, зная, кем ты научен. Поэтому пусть Господь продолжит дело свое и в наших рядах, в наших церквах, в нашем объединении. Слава Ему за это. Аминь.